Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, сегодня 26 октября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Для тех, кто не в курсе, сообщаю, всю неделю здесь буду я в программе «Отбой», у Александра Асафова отпуск, насколько я понимаю, поэтому меня попросили подменить, вот я этим и занимаюсь. Давайте, значит, по пробкам. Я открыл и немножечко даже чуть дар речи не потерял, это плохо в радиоэфире, поэтому постараюсь взять себя в руки. 9 баллов в Москве. Все очень грустно. Сегодня вторник. Вторник всегда бывает очень загруженным днем, но сегодня что-то как-то совсем с перебором. Разгружаться дороги планируют только к 10. Ну, в 10 уже прям совсем все поедет. Я боюсь, правда, что это уже никому не нужно будет в 10. А вот сейчас 9 баллов. Все стоит. Стоит абсолютно все. Все дороги на выезд из Москвы стоят. Третье кольцо по классике бордовое. Садовое кольцо тоже практически все бордовое. Так вот где-то на юго-западе немножечко желтенького, а так все остальное красно-бордовое. Поэтому слушайте радиостанцию «Говорит Москва», расслабляйтесь. Можете даже припарковаться где-нибудь на обочине, потому что смысла в том, что вы сейчас едете, все равно не очень много. Давайте будем друг с другом честными. Напомню наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот» и звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите на YouTube, вбивайте «Говорит Москва», сразу найдете наш канал. На него надо подписаться обязательно, потому что я знаю, что многие не подписываются почему-то, хотя смотрят, а это неправильно. Так делать нельзя. Надо обязательно нажимать на кнопочку «Подписаться». Также там есть кнопки лайков, дизлайков. На них тоже обязательно нажимайте. Интересно будет потом посмотреть, вот вам нравится, не нравится. Да и плюс это нашему каналу помогает очень сильно развиваться. Также там есть чат, куда вы можете писать свои сообщения, так же, как в СМС-портал или Телеграм. Ларек-марек пишет: «Не, я домой с работы кушать хочется». Ну, все равно не скоро. Если вы планируете поесть дома, не скоро. Только если вы напротив работы живете, у вас получится. «Все готовятся к нерабочим дням, стою в пробке еще час и слушаю». А, может быть, вы вот с этим связываете? «Все готовятся к нерабочим дням». Они у нас когда? Через 2 дня, да, стартуют эти нерабочие дни? 28-го. Ну, через 2 дня, да, четверг. Это как раз ровно через 2 дня. Спасибо, что подсказал. А как готовиться, мне интересно, как можно к этому приготовиться? Что, закупаются едой, что ли, в магазин все поехали? Главное, чтобы не это, не туалетной бумагой, помните, как было в самом начале, вот тогда, в те деньки, когда все думали, что первой закончится туалетная бумага, эх, было время. Слушайте, давайте так. Продолжим сейчас говорить с вами про Моргенштерна и вот это его высказывание по поводу Дня Победы. Для тех, кто вдруг не в курсе, давал на днях, ну не на днях, давно уже дал, вот вышло вчера, по-моему, интервью Моргенштерна, это такой современный исполнитель, рэпер, у Собчак, Ксении Анатольевны, на канале на YouTube, и там была фраза про День Победы. Она была, это был не сегмент целое обсуждение, это так они подвелись там от совершенно другой сторонней темы. И он сказал, что он не понимает, зачем празднуют День Победы до сих пор, почему такие деньги тратят на празднование того, что было почти уже век назад. Это близко к тексту, я комментирую. И, соответственно, пошла реакция, все начали говорить, что же он такое натворил, вообще, как так можно говорить, его и в Госдуме осудили. И у нас есть синхрон, да, пресс-секретаря президента Дмитрий Песков тоже высказался на этот счет, давайте послушаем. Нет, не послушаем? Плохо. Плохо, что не послушаем. Ну, сейчас послушаем. В общем, и Песков, вот и вы слышите, наверное, звуки, это так бегут, чтобы Пескова включить, называется. И в Госдума, и Песков, и многие артисты, и, в принципе, люди. И спойлер, я тоже пообщался, на самом деле, с людьми на улице вчера. У меня получилось так тоже по работе пообщаться. Поэтому о чем мы общались, я расскажу чуть попозже. Давайте сейчас пресс-секретарь президента.
Да вы знаете, что хочется, ну, таким молодым людям просто порекомендовать, чисто по-человечески. Наверняка у них есть дедушки, бабушки. Поговорите с ними. Или придите к какому-нибудь ветерану, к которых остается все меньше и меньше, но которые все равно живут рядом с нами. И поговорите с ними, и спросите, почему так важен День Победы, и почему он был, есть и будет важен вечно для нашей страны. Скорее всего, это не из-за, ну, что называется, не по злобе, скорее всего, это просто от незнания, от отсутствия знаний. И эти пробелы ликвидировать. Но вот еще что важно сказать. Безусловно, те молодые люди, которые знамениты, которые пользуются популярностью у своих сверстников, они должны понимать, что они так или иначе несут ответственность за то, чтобы понимать такие важные для всей нашей страны понятия, как День Победы. Они должны за это нести мораль.
Ну вот, как-то так. Что у нас за помехи такие со связью? Вот, пропали? Ну, то я чуть не оглох здесь сидя. Я еще в наушниках, понимаете? У вас есть хорошая музыкальная система в автомобиле, например. Я думаю, что вы тоже заметили. Слова понятные, да? Слова, которые лежат на поверхности. Я что хочу с вами обсудить. Сейчас была целая программа «Своя правда», да? В которой тоже, в принципе, обсуждали этот момент. Но мне хочется с вами обсудить, узнать ваше мнение. Как вам кажется, на самом деле... А молодежь современная, да, она вся так думает, действительно, потому что многие называют Моргенштерна там голосом всех всей современной молодежи. А по некоторым опросам он вообще считается человеком с самой высокой степенью доверия среди молодых людей, там, среди школьников и, наверное, тех, кто вот только-только выпустился из школы. Вы конкретно считаете, ваше мнение, действительно таких вот среди молодежи большинство или нет? А секрет я вам открою вот после того, как мы с вами обсудим, потому что я вчера, собственно, с молодежью вышел вот прямо здесь, на Новокузнецкой, и пообщался на этот счет. Задавал им вопрос по поводу того, вообще знают они, кто такой Моргенштерн, и как они относятся к его подобному высказыванию. 7373948, слушаю вас. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Меня зовут Олег. Смотрите, я думаю, что не большинство, и он не голос молодежи точно, всей, если говорить про всю, да, вот молодежь, какой-то охват. Но думаю, что какой-то значительной части, да. По поводу того, что я думаю, что вам отвечали, люди всегда отвечают, знаете, если на улице делать выборку, ты там за власть или против власти, то большинство будет за, просто потому что это во всем мире, не только у нас. Потому что боятся ответить против. Вот. Думаю, что говорили, конечно, да, но вот я среди даже своих сверстников, мне 30, могу сказать, что да, большинство тоже говорит, а зачем, почему. И я более того даже скажу немножечко, как бы это ни странно было, я всегда отстаиваю, что это надо, я хорошо патриотически воспитан, но у меня вот в соседнем подъезде, прямо рядом со мной, она уже скончалась, бабушка там такая жила, и она, сидя у подъезда, такая, ну, вот классический, да, пример, вот сидит, да, прям такая, да, вот, да, старенькая бабулька. И как-то, ну, что-то, я не помню, о чем, ну, бытовой какой-то разговор, и она говорит, вот лучше бы мы тогда сдались, жили бы лучше. И меня это так, я говорю, слушайте, может быть, но если бы жили. То есть всегда у меня ответ один, всегда. Да, может быть, немцы и неплохо управляют там разными и бизнесом, и страной, и так далее. Вопрос, жили бы мы? Вот главный какой вопрос, то есть, может быть и лучше, но жили бы или нет? Это вопрос более серьезный, на мой взгляд. И мне кажется, что больше надо воспитательной работы и такой неагрессивной. Вот мне кажется, когда заставили извиниться, а я понимаю, что, в общем, ну, это под давлением общественности, да, заставили Моргенштерна извиниться, я не уверен, что с точки зрения маркетинга, в широком, да, смысле маркетинга, это хороший ход, и это хорошо повлияет на молодежь, а не наоборот.
То, что он извинился.
Да, именно вот это. То есть я не уверен, что молодежь, посмотрев, вот в прошлой как раз передаче, в «Своей правде» говорили, вот как здорово он извинился быстро, да, и так далее. Это здорово с точки зрения, там, грубо говоря, нас с вами. Но мы должны смотреть, а как на это посмотрит молодежь. После того, как люди, которые сказали плохо там про какого-нибудь главу республики, и они там в слезах и все семьи извиняются. Хороший это имеет эффект или плохой? Это вопрос.
Понятно, спасибо. Но, знаете, по поводу того, что он извинился, он действительно извинился сегодня, опубликовал текст у себя в Инстаграме. Этот текст вы сейчас можете увидеть у нас в нашей трансляции на Ютубе. Подключайтесь, подписывайтесь обязательно на канал. Но я думаю, что этот текст – это исключительно только результат того, что, видимо, это была непродуманная история. Я, честно, вчера задавался вопросом, это очередной пиар-ход, такой хайп на костях наших предков, учитывая тем более, что своего-то деда он съел, если верить его творчеству, да, значит, ему, в принципе, можно так хайпить, да, ничего у него не ёкает. Он человек, который привык к экстравагантным поступкам, провоцирующим так или иначе к публику, да, поэтому я думал, что это просто очередной хайп, но, видите, сегодня извинился, значит, не просчитали. Значит, это либо была история спонтанная абсолютно, искреннее мнение и точка зрения, то есть непродуманные какие-то слова, да, с целью хайпануть и поднять себе прослушиваемость, которая у него и так на очень хорошем уровне, мы об этом тоже сегодня еще, надеюсь, поговорим, если успеем. А действительно мнение, которое вот он высказал, и совсем они не ожидали, что будет такая реакция. И поэтому пришлось извиняться, чтобы не похоронить образ и карьеру, потому что накинулись на него на самом деле со всех сторон. И все. В этих извинениях больше на самом деле нет ничего. Я не думаю, что это какие-то искренние извинения. Там очень такие кондовеньким языком все это написано, да. Я там на самом деле все всех уважаю, чту, и вот простите, пожалуйста, все это вот очень искренне звучит. Поэтому я думаю, что исключительно только с этими целями это было опубликовано. Похоже, это хайп с расчетом на извинения, либо он действительно глуп, пишет Мир. Ну вот, и вот я как раз думаю, что никакой это не хайп. А Алексей ТТ не согласен, говорит, продуманный ход дошло даже до верхов. Может быть, еще один вариант. Может быть, продумывали, но не ожидали, что действительно дойдет настолько до верхов. Потому что когда уж пресс-секретарь президента комментирует, ну, а такой хайп нужен кому-нибудь вообще, если серьезно? Потому что мы же знаем, что могут и площадки какие-нибудь, например, отказываться от того, чтобы проводить его концерты, не принимать его. Ну, потому что просто у человека такой имидж, что, наверное, лучше и не надо с этим связываться. А вдруг какой-нибудь геморрой потом будет? Его, скорее всего, даже и не будет. Но вот это вдруг в голове может засесть, правильно? Поэтому я думаю, что такого уровня они не просчитали. Моргенштерн, жертва ДТП Собчак, куда мы катимся, пишет Д. Да, знаете, забавно, что это все вот... это два персонажа таких, да, оба, которые умеют... плавать, на самом деле, вот в этой куче фекалий, да, и на самом деле еще там в рот набирать и фонтанчики пускать из этого всего. Абсолютно органично себя чувствую во всем вот этом негативе. Что Ксения Анатольевна, что Моргенштерн. Это не хорошо, не плохо, это факт. Просто люди привычные. И вот эта фраза тоже такая, знаете, показательная история. Вот конкретно эта фраза, там про День Победы, на самом деле, минуты полторы от двухчасового практически интервью. И вот эта фраза, она была вынесена в превью. Интервью. То есть практически полностью ты мог услышать, что там будет об этом речь. Это тоже о многом говорит, согласитесь. 7373-94-8, я вас слушаю. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Так, у нас что-то заглючило немножко система. Сейчас попробуем ее отглючить. Давайте. 7373-94-8. Нет, завис у меня телефон. Давайте попробуем перезагрузиться. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И звоните 7373-94-8, код 495. Отгрузились. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алма. Такое вот мое мнение по поводу Моргенштерна. Он, в принципе, там сказал в дальнейшем, что... победы прошлого — это хорошо, но хотелось бы гордиться и новыми победами. А теперь у меня к этому комментарий, к этому дополнению, потому что у нас в последнее время самый первый человек в стране частенько очень бросает камни в СССР. А у нас получается, что на сегодняшний день в стране, кроме скреп, которые рождены в СССР, включая победу, космос, атомоход, других скреп нет. Понимаете, может, это все...
Мы с, вот эти, с
молодежь
можем...
это все слушает, да, и, знаете, поставляет сейчас, с одной стороны, СССР это все плохое,
мы
это
можем
все неудачное.
Мы можем с этим спорить, можем не спорить, но
да.
Тот факт, что это было, правильно? Это же не значит, что мы теперь должны это отменять. Новые победы, конечно,
нет,
хорошо, но это же не значит, что надо не чтить старые победы,
правильно? Ни в коем случае
победы,
нельзя от ничего отменять, ни в коем случае надо чтить, но надо молодежь не страхом, под страхом наказания этому уважать, да? А именно объясняет, почему. И вот заявление первого лица, что в СССР все было плохо, что он кроме галош ничего не производил, что Ленин с большевиками заложили бомбу. А когда первый директор Ельцин-центра заявляет, что пора бы уже реабилитировать коллаборационистов, Власова и его армию, и все это вот в этой каше, то есть мы заявляем вот эти вещи, а потом празднуем День Победы. И получается какой-то абсурд получается, что мы как бы пытаемся на двух стульях.
Ну, растяжки. Может быть, человек, который заявляет про Власова, он, может быть, и не празднует День Победы, согласитесь?
Да, но он
должностное лицо. Для него это день поражения.
Он должностное лицо, которое наказание не понесло до сих пор. И ну, мало того, этот ЕСН-центр получает бюджетное финансирование. И он существует на эти деньги, на бюджетные деньги. И, с одной стороны, мы празднуем День Победы, с другой стороны, мы таким вещам позволяем говорить вслух. А молодежь слушает, понимает, что тут здесь не ток. Кто-то здесь лукавит. Или власть лукавит. или что здесь происходит, получается? Вот такие вот такие вещи рождают.
А потом кто это сказал про...
Вы говорите? Директор Ельцин-центра.
А, господи, это было директор его интервью. Ельцин-центра.
Да, это было интервью, его, на ТАСС было. По-моему, было интервью в ТАСС, если не ошибаюсь, по-моему, год или два назад.
Слушайте, ну, Ельцин-центр, мне кажется, спасибо, это вообще пространство мем, нет? Про него всем давным-давно уже все понятно, абсолютно. И поэтому я не думаю, что можно это каким-то образом приравнивать к государственной точке зрения, там, должностным лицам и так далее. Елена пишет, очень грубо, Георгий, про фонтанчики и фекалии. Зачем вы оскорбляете известных людей в прямом эфире? Я как раз не оскорбляю. Это, знаете, это суперспособность на самом деле. Я к тому, что эти люди умеют в... тоннах, волнах просто негатива, жесткого негатива, чувствовать себя прекрасно. Потому что они всю жизнь в этом прожили. На самом деле, многим советую обзавестись такой способностью. Не плыть в... Ну, плыть в смысле, знаете как, в боксе ударили и поплыл. Вот так вот, не плыть, когда на тебя валится негатив. А чувствовать себя комфортно и даже умудряться какую-то выгоду из этого извлекать. Вот они оба это умеют. Но судя по тому, что Моргенштерн извинился... Он умеет чуть хуже, чем Ксения Анатольевна обычно выворачивается с подобных вещей. Кстати, в школьных учебниках по истории про Власова и что такое РОА не пишется ничего, пишет Виталий Филий. А это хорошо или плохо? Я только вот не пойму. А что должно писать? Должны писать, что плохо, наверное, да, я подозреваю. Патриотическое воспитание действительно должно быть, но патриотизм должен быть не шакальным, который вызывает только руколицо. Что я имею в виду под этим термином? Георгиевская лента на антенне автомобиля или наклейка на каких-нибудь «Жигулях», где нарисован советский человечек, который занимается соитием, доминирует над немецким, и надпись «Можем повторить», таких патриотов хочется спросить, что повторить. 20 миллионов жертв и блокаду Ленинграда, пишет Виталий Филин. Ну да, отчасти я согласен. Мне больше всего... Я, во-первых, вообще не люблю надписи на автомобилях, любые, знаете, там может быть надпись «Можем повторить», может быть «Танки грязи не боятся» или «Котик, который просит АИ-92 на бензобаке», а бывает еще «My life, my rule» с надпись где-нибудь тоже сбоку. Я вот любые надписи не люблю, мне кажется, что это просто неуважительное отношение к своему автомобилю. А по поводу... Но больше всего меня раздражает георгиевская лента, которая на антенне автомобиля, да, вот это просто ужас. Это просто ужасно, но в последнее время, надо отдать должное, я таких людей вижу все меньше и меньше. Юля пишет, это вам не ванну пальцем наполнять, да-да-да, это вот, видите, ну, видно, летают повыше, да, у меня все поспокойнее в смысле мечты. 7373-94-8, слушаю вас, добрый вечер, здравствуйте.
Георгий, добрый вечер, Андрей.
Здравствуйте, Андрей.
Вы знаете, вот я смотрю вот на все происходящее вот несколько лет и делаю такое вот заключение. Физически с нашей страной расправиться не могут внешние враги, потому как есть ядерный потенциал, и этой планете придет просто хана.
Угу.
Но все вот эти попытки раскачивания горячих тем, то бишь подрывать наше общество изнутри, это постоянно происходит. И это очень все спланировано.
Вы думаете, помните, что Моргенштерн на кого-то работает, когда такое дело?
Я думаю, такие персонажи, как Ксения Собчак и ее подобные, неспроста задают такие вопросы. Это все очень тонко продумывается. Вы вспомните, когда была Буча с Пусси Райт. Они накатили на РПЦ. Это то, что является для нашего общества тоже такой раскольной монетой. Одни свято верят, вторые, наоборот, будут против всего этого движения. Да? Дальше. Будут очень резко такие СМИ поднимать темы, как краповые береты в Чечне, то есть межнациональные отношения. Будут поднимать вот Великую Отечественную войну. То есть у людей сейчас двойственные отношения. Вы знаете, я тоже смотрю на все это происходящее. Конечно, война – это для нас очень такая, такой отрезок истории. Все... помнят, чтут ветеранов.
Ну?
Давайте посмотрим трезво. Сегодня от настоящих ветеранов, по сути, ну, если взять именно действительно ветеранов, очень-очень мало осталось людей. Да, дети войны остались, там, может быть, рабочие тыла остались.
И?
Надо их почитать, надо им помогать.
Безусловно.
Но сегодняшняя молодежь, бряцанье траков, танков на Красной площади, они не понимают. Не понимают, что это происходит, для чего эти ракеты ездят, кому это показывают. Сравнивают в основном все с Северной Кореей.
Вот, да вы вот, что?
Вот, да, я вам
скажу, Северной Кореей сравнивают?
Да, да, вот для чего показывание оружия? Есть оно, и хорошо, замечательно, отлично, что наш президент поднимает армию, потому что армия – это наше все.
Угу. Для чего? К слову о том, чем гордиться, как, например, да. Вот этим.
Для чего показывать? Ну, для чего гордиться, если человек, допустим, идет в армию служить на один год, и он абсолютно, в принципе, не выходит оттуда специалистом. Есть специалисты, которые служат по контракту.
Ну? Не, гордиться армией, гордиться то тем, какая она, в каком она сейчас состоянии, какие вооружения у нас могут производить, какой толчок и рывок это дает, в принципе, развитию любых технологий. Ну, например, вот этим. Один из поводов. Вот как повод Анна, например, многоуважаемая наша, пишет. Хотите гордиться победами? Гордитесь, например, спутником Ви. Из последнего. Чем не победа?
Я согласен. А почему на 9 мая до сих пор, когда уже этих ветеранов практически нет, которые бы... Да, они гордились, что шли танки, там, 36-е шли по Красной площади, да. Но сегодня ветеранов практически нет. Да, память хорошо. Мы эту дату будем, я не знаю, всегда помнить, все.
Знаете для чего? Ровно для того... Чтобы эта память сохранялась, спасибо, чтобы это передавалось из поколения в поколение, потому что для тех, кто вдруг не понимает, что это такое было, и что это просто какая-то обычная победа, это была необычная победа. Это было спасение человечества и спасение каждого из тех, кто сейчас слышит мой голос из своих радиоприемников, кто сидит здесь в студии за стенкой в нашем ньюсруме. Спасение этих жизней. Ценой миллионов жизней наших предков. У каждого в семье, без исключения, были люди, которые приложили руку к этой победе. У кого-то погибли люди, родственники, у кого-то они выжили. Кто-то дошел до Берлина, кто-то потом освобождал Прагу, освободил всю Европу фактически от самого страшного зла в истории человечества, настоящего зла, не нарисованного, не придуманного, не из комиксов, а самого настоящего зла, исчадия ада, буквально, которые творили такие вещи, которые не творили никогда ни до них и, надеюсь, никогда не будут творить после. Вот поэтому, для того, чтобы мы помнили, мы наследники этих людей, всех, и своих родственников, и чужих родственников. И слава богу, мы помним. Я обещал вам рассказать, как прошли мои переговоры с молодежью. В основном я разговаривал с молодыми людьми, с очень молодыми, знаете, где-то, наверное, от 16-17 до максимум 20 лет. Это вот те самые ребята с разноцветными волосами там, и так далее, вот такие неформально одетые, бунтари такие, вот у них этот период еще не прошел. Сколько? Ну, наверное, человек в общей сложности, 10 подходов, за эти 10 подходов, ну, человек 20, наверное, было. И я, честно, шел туда разговаривать с ними с мыслью, что я сейчас наслушаюсь того, что Моргенштерн — это действительно кумир, и что то, как он говорит, на самом деле они так тоже все и думают. А оказалось, что нет. Из всех этих людей мне только трое. Одна же девушка, причем, кстати, одна из самых старших из всех, с кем я разговаривал, сказала, что она полностью согласна, вообще не понимает, зачем все это надо. Кто-то сказал, что вообще не согласны, но в современных реалиях, особенно вот с этой пандемией, возможно, можно было бы как-то перераспределить средства еще куда-нибудь. А все остальные полностью не согласились со словами Алишера Моргенштерна. Полностью. И сказали, что они вообще не поддерживают такую точку зрения, что это самый главный праздник, и что ни в коем случае вообще нельзя даже задавать такие вопросы. Я честно вам скажу, я очень удивился со знаком плюс, конечно. Я как-то потом сел в свою машину здесь припаркованную, поехал, и у меня какое-то, знаете, даже светлое такое ощущение было на душе. Я даже отцу позвонил и сказал, знаешь, я вот сейчас пошел поговорил с молодежью на улицах, и оказалось, что они так не думают. Это означает, что пока еще, на самом деле, мы, наше поколение, поколения, не потеряли. Они пока все еще с нами. И нормальных людей, которые правильно мыслят, и понимают, что такое День Победы, и как, насколько этот праздник действительно значим для всех, для нас, и даже не ставят никаких вопросов, у них не возникает, в принципе, по поводу того, надо праздновать его или не праздновать. Вот таких людей больше. прям, знаете, я даже сейчас говорю, мне как-то легче на душе, что ли, от этого. Потому что, честно, когда я услышал это в интервью, и когда я пошел с ними разговаривать, я подумал, что сейчас я наслушаюсь всякого-всякого, всякой гадости, и очень сильно расстроюсь. Но нет, и надеюсь, что вы, вот сейчас услышав мое такое резюме по поводу общения с, вчера с молодежью, тоже не расстроились, а может быть даже обрадовались, улыбнулись и успокоились. Сейчас новости, а потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве сегодня, 26 октября, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Продолжаем с вами обсуждать самые интересные темы сегодняшнего, вчерашнего, еще нескольких прошедших дней. Но в основном, конечно, сегодняшнего и вчерашнего. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот» и звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите, вбивайте «Говорит Москва», подписывайтесь на канал обязательно, там есть лайки, дизлайки, их надо прожать, оценить таким образом сегодняшнюю трансляцию, подписаться обязательно, надо подписаться и пишите в чат свои сообщения. Вот читаю сообщение. Туз07 пишет, а посмотрите голосование в Телеграм, 40% против. Против чего, интересно? Вот я смотрю Телеграм, да, Моргенштерн, это голосование, которое было у Юрия Буткина в «Своей правде». Моргенштерн заявил, что не понимает, зачем каждый год тратить столько денег на празднование Дня Победы. А вы понимаете? Да, 54%, нет, 36%, не думаю об этом, 10%. И почему молодые люди начинают сомневаться в правильности традиции чествования событий прошлого? 38 их плохо воспитали, 5 ничего не боятся, 57 просто время меняется. Ну вот я, ну во-первых, я не вижу здесь 40% против, да, я вообще не вижу здесь против, против чего. А во-вторых, я вот отталкиваюсь от второго как раз опроса, да, решил вам рассказать про вчерашний вот этот мой опыт общения с молодыми людьми здесь на станции метро Новокузнецкая. Потому что, на самом деле-то, пока еще не начинают сомневаться. Но в ближайшее время, если все будет продолжаться вот так, если на миллионной аудитории будут продолжать люди, которые по разным опросам называются там, самыми уважаемыми и самыми... Нет, самая высокая степень доверия Моргенштерну среди молодежи в России. Был такой опрос еще недавно. Вот если такие люди продолжат говорить подобные вещи, тогда да. Тогда, может быть, и поменяется картина на самом деле. Но пока еще нет. Плюс тут прошла информация, что Следственный комитет заинтересовался высказываниями Моргенштерна. И, может быть, сейчас начнут его проверять каким-то образом. Посмотрим, что из этого выйдет. Я не знаю, что там можно ему на самом деле предъявить. Можно ли что-то на самом деле. Потому что что, он ничего такого особо-то не сказал. Он сказал, что он не понимает. Как за то, что он не понимает, можно ему что-то предъявить. Но посмотрим, что из этого выйдет. Я боюсь, что ничего, что это просто внимание ради внимания. Честно сказать, даже не хочется эту обезьяну обсуждать. Немного ли чести, пишет Ларек Марек. Ну, во-первых, я не согласен, что это обезьяна. Да, это человек, артист, супер популярный артист. Невероятно популярный артист на самом деле. И это мы так переходим плавно с вами к следующей теме, она наполовину на самом деле следующая, но сейчас давайте еще пару звонков возьмем и перейдем. Супер популярный артист, которого слушают миллионы, десятки миллионов человек, поэтому, ну, обезьяну вы не стали слушать десятки миллионов человек, мне так кажется, может быть, я ошибаюсь. 7373-94-8, слушаю вас, добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер, Игорь.
Здравствуйте, Игорь.
Вот я водитель такси, вот буквально час назад подвозил троих молодых людей, скажем так, 25-30 лет. И пока я их вез, ну, минут 20, шло как раз бурное обсуждение именно Моргенштерна.
Ну?
У них такое впечатление, они очень возмущенно, взбудоражены трехэтажным матом на власть. А Моргенштерна даже не трогали. Почему Бастрыкин начнет возбуждать дело? Почему Путин? Это не ихняя победа, это они к этому не имеют отношения. То есть надо об этом всем забыть и идти вперед, смотреть вперед на новую жизнь. Вот такое у них общее впечатление. Ну, я думаю, что у них ни в семье не было ни участников Великой Отечественной, ни чеченской, ни афганской. Ну, воспитаны они немножко по-другому, у меня такое сложилось.
Я думаю, были. И очень обидно мне за этих людей. которые вот были у них в роду, которые воевали в Великую Отечественную войну. Спасибо. Мне просто обидно. Честно вам могу сказать. Так, ну давайте следующий, и потом перейдем плавно к следующей теме. 7373-94-8. Слушаю вас. Добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий. Александр меня зовут.
Здравствуйте.
Смотрите, там вот все обсуждают Алишера, но как бы Ксения Анатольевна все забыли. Она как-то подвела его к этому вопросу. Я так думаю, что это было как-то специально сделано с ее стороны.
Ну, так, относительно. Они там обсуждали патриотический ролик одного из других артистов, там, над которым прикалывались. И вот она у него спросила, а как ты вообще относишься к подобным патриотическим роликам? Вот он и ответил.
Ксения Анатольевна никогда не спрашивает что-то просто так. Вот. Сколько я не видел ее интервью, она всегда там... Юлю Волкову она тоже тогда подставила, тоже красиво. Ну, там, это, конечно, интересно, с одной стороны, но она пиар делает себе, оставаясь в тени. Скажем, тех людей, которых она подставляет. И тоже интересно наблюдать за этим.
Ну, понятно, да. Ну, наверное, наверное. Но я говорю, способность есть у человека. Бултыхаться, так сказать. Добрый вечер. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Очень рад вас слышать.
Спасибо, я тоже рада вас слышать. Георгий Романович, мне тут всю плешь проели, что голевая передача должна быть 2 часа.
Господи.
Извините, Богу ради.
Пока так передать.
Я-то не об этом.
Да.
Ты, говорит, позвони Роману Бабаяну, ты все равно звонишь. Он знает по вопросам, которые он знает больше, чем ты. Ты ему позвони и скажи, что голевая передача должна быть 2 часа. Вчера только разговорились, и все. Ну, это я так к слову. Поскольку Георгия Романовича нет, Романа Георгиевича нет, так я хоть вам пожалуюсь. Георгий Романович, вы понимаете, какая штука? Вот про то, что надо забыть историю и идти дальше, мы это все проходили. У нас народ просто не знает историю. Это все было в 20-е годы. Вот я когда в школу пошла, у нас уже история была. А когда мои старшие сестры учились, у них не было истории. Всем было плевать на то, что было в России до того, как стал Советский Союз.
Mm-hmm.
То есть до 22-го года мы все это проходили. Потом мы стали вспоминать, когда вышел Александр Невский фильм перед самой войной. Когда мы вспомнили про Ивана Грозного, как бы к нему не относиться, но это наша история, тоже перед самой войной. Как мы вспомнили войну и Кутузова, и Нахимова, и Суворова. Вот это та история, которую не то что не надо вспоминать и забыть о ней и пройти, которую нельзя забывать. Нельзя забывать. Это были наши победы. Это были наши победы в войнах. Не Путин, да, Путин не воевал, у него отец воевал. Да, вы знаете, и у меня дети не воевали. И правнуки не воевали. И ваши дети, слава Богу, в той войне не воевали, и вы тоже. Вы ходите на бессмертный полк?
Да.
Ходите. И наши ходят. И Сталин-то тут ни при чем. И кровавая советская гобня тут ни при чем. Люди защищают свое отечество, своих родных, своих близких. В конце концов, могилы своих предков. Это второе. И третье. Вот это вот давайте лучше раздадим участникам войны. Я тут как-то сказала, что у меня пенсия 60 тысяч в Москве. Это федеральная пенсия. Угу. Без московских надбавок. Федеральная. Мы федеральные льготники. У нас пенсия везде одинаковая. У нас льготы по всей стране одинаковые. Так мне еще стали писать, бабка зажралась, у нее 60 тысяч, она еще что-то хочет.
Ой, так а я вообще не удивлен, честно. Я когда я слышал, как вы об этом говорили, да, в эфире, это было примерно в это же время, я слушал тот эфир. Я, честно, об этом же и подумал. Сейчас ведь обязательно скажут, конечно, по-другому быть не могло. Я не удивлен, честно вам скажу, не удивлен.
Что же вы хотите-то? У нас и так полно льгот. Вы мне сейчас будете рассказывать об участнике войны, который живет в подвале или в землянке? Пошлите мне, пожалуйста, он через... Говорит Москва, фамилия, имя, отчество, место жительства. Мы вон с Редкой сами пойдем. До Путина не гарантирую, но куда-нибудь дойдем. Повыше. А может, и до Путина дойдем? Черт его знает, улетит. Если заведется, когда куда угодно дойдем. Вот пошлите мне такого участника войны, который живет голый, босый, сирый, который питается... корнями деревьев и чем там еще. Или бедой. Ну, не надо вот такие вещи-то говорить. Мы не помираем с голода. Мы последний хрен, я имею в виду корнеплод, без цели не доедаем.
Надеюсь, что таких нету.
Вот, да нету, конечно, надеюсь, никогда не было.
Спасибо.
Все.
Спасибо. Давайте, значит, плавно к следующей истории, да, тоже касается, на самом деле, нашего шоу-бизнеса, так как Моргенштерн — это же человек из шоу-бизнеса, правильно? Ну, артист, так а куда делась эта моя прекрасная бумажка? А вот нашел я ее. Тут пришел опрос в ЦИОМ, который, значит, называет главных, самых лучших эстрадных певцов нашей страны. И результат такой. Первое место занял Олег Газманов. Его имя назвали 19% респондентов. Вторая строчка у Басты 10%. Третья у Григория Лепса. При этом в разных возрастных категориях результаты немного отличаются. Например, Баста победила аудиторию от 18 до 34. А вот люди старшего возраста отдали предпочтение Газманову. В аналогичном вопросе среди певиц первую строчку заняла Полина Гагарина. Второе место у Пелагеи, третье у Елены Ваенги. При этом люди старше 45 голосовали за Пелагею, а в возрастной группе от 60 Гагарина разделила ее четвертую строчку с Валерией и Ларисой Долиной. И отсюда вот у меня такой вопрос. А вам вот Алексей ТТ тоже удивляется, где проходит этот опрос? Это же чистой воды голубой огонек, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. И вот мне кажется, хочу вас спросить, вам не кажется, что вот эта история, да, с подобным опросом, при всем уважении к этим артистам, всем, которые здесь упомянуты, что это такое самообманка на самом деле? Что мы вот читаем это, самые лучшие эстрадные певцы. Так, ну, Газманов, ну, согласен, в принципе, да, Газманов. А Лепс есть? Лепс на третьем месте. А Баста, о, ну, это молодежь, наверное, проголосовала, да. Ну, так все, в принципе, в порядке. Ведь это на самом деле неправда. Это не самые лучшие, ну, хотя, что такое вообще самые лучшие? Как можно оценить певца? Что такое самые лучшие? Давайте самые популярные, наверное, да? Потому что не с точки зрения же их вокала здесь оценивают, потому что я думаю, что Баста-то... Григорий Лепс точно даст прикурить, а он на третьем месте, Басти. Это все какая-то, на самом деле, не настоящая подмена понятий, а настоящие самые популярные певцы, они вот те, которых мы обсуждали предыдущие 45 минут. И это действительно самый популярный артист на данный момент в стране. Вот давайте ради эксперимента. Мы сейчас откроем, а может, и чтобы не забывать, да, что вы у нас тоже есть, звоните, вы, правда, и так звоните, я вижу все звонки, сейчас будем брать. Как вам кажется, вот это действительно реальная картина дела, это действительно самые популярные артисты в нашей стране? Или, может быть, на самом деле все популярные люди, они другие, их зовут по-другому и поют они, может быть, даже в других жанрах? И таким образом мы просто зачем-то сами себя пытаемся обмануть, и не потеряем ли мы такими темпами целое поколение людей, которые будут слушать другую музыку, такие вещи нельзя недооценивать, и тем самым, закрывая глаза на то, что они слушают совершенно другую музыку, и мы ее как будто бы не признаем и не видим, мы можем потерять и смыслы, который доносится до этих поколений из той самой музыки. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Я вас слушаю. Добрый вечер. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий. Михаил, Москва.
Здравствуйте.
Ну, тут все просто. Вы когда читаете вот эти вот данные от ВЦИОМа, Левады или еще кого-то, они всегда показывают, сколько человек опрошено, в какой возрастной категории и где. То есть, ну, опросили 1500 человек. Это их мнение. И главное, я когда-то участвовал в подобных опросах, и понимаете, в чем дело? Вот у них есть база телефонов, людей, с которыми они уже привыкли работать. То есть я 10 лет назад это прекратил. Вот. Но, тем не менее, мне до сих пор названивают периодически и спрашивают какие-то вещи. Вот. Хотя я уже сказал...
Ну, то есть, грубо говоря, вы отвечали когда-то им регулярно, они вам
я
с тех пор так и звонят?
Я когда-то, да, вел какие-то дневники, еще чего-то и т.д. и т.п., ну, то есть участвовал. То есть вот эта вот база в основном, она и является у них... Ну, а зачем мучиться, кому-то звонить, чего-то спрашивать, когда есть готовые люди... с которыми ты уже когда-то работал. Вот им и названивают, спрашивают. Ну, конечно, люди заслуженные вот по музыке. Я к музыке тоже отношусь неким образом. Вот. Но совершенно не те люди, которых слушают. Посмотрите по тому же Ютубу. Потом есть способ разобраться популярности, по количеству скачиваний, прослушиваний у нее. там в iTunes и в других музыкальных этих. А здесь, ну, сидят вот люди, которым надо оправдать свое существование, они делают какие-то выборки вот эти вот, но говорят о том, что это правда. С трудом, вряд ли.
Наверное, да, спасибо, я об этом и говорю. Но зачем-то же это публикуется, правильно? Для чего? Для чего нам знать, что якобы Олег Газманов самый лучший певец в стране? Ну, Олег Газманов великолепный артист. И для своих там 70 с лишним лет он просто великолепно выглядит в прекрасной форме. Вот сейчас сидит человек с эстрадно-джазовым образованием лучшего музыкального университета нашей страны и удивленно на меня смотрит, он даже не знал, что Олегу Газманову столько лет. Да, в том-то и дело. Газманов очень крутой мужик. Мы об этом говорили на выходных с Евгением Фоминой в эфире. Вот как раз проверяли, сколько ему лет. Очень круто. Безусловно, просто преклоняюсь. Всем бы так выглядеть в его возрасте и вообще так себя ощущать и чувствовать. Но то, что он самый лучший артист на данный момент в стране, ну, это бред. Это просто, ну, никакой критики не поддается. Давайте вот проверим. Я открываю Apple Music. Один из сервисов, через который сейчас все слушают музыку. Есть Apple Music, есть Яндекс, есть Spotify там какой-нибудь, да, наверное, есть во ВКонтакте еще музыка, я вот ей не пользуюсь, поэтому туда даже не залезаю. Вот Apple Music, я открываю топ 100 России. С 1 по 12 место, не считая только 9 строчки. Все один альбом одного артиста. С 1 по 12, не считая 9, то есть 11 треков. Что круто. И это Big Baby Tape и Kizaru. Это рэперы. Современные рэперы. Big Baby Tape. Вот это показатель реального успеха и реально того, кто сейчас лучший. Вот это слушают. Big Baby Tape. Я думаю, что никто практически из тех, кто сейчас... Не, ну кто-то, наверное, слушал. Я лично нет. Я вообще ни одного трека не знаю этого исполнителя. Не моя музыка. Но вот за такими опросами, мне кажется, мы скрываем вот такую на самом деле истину. Если вдруг сейчас все попробуют погрузиться в это, я думаю, что мы очень много интересного узнаем в этой музыке. На 9 месте, к слову, Егор Крид с песней «Ламба Урус». Да. Давайте попробуем, продолжим искать хоть кого-нибудь из этого списка, топ вот этих певцов. Давайте хотя бы Басту попробуем тут найти, вот этот представитель молодежи. Я думаю, что мы не найдем. Здесь есть Мод, здесь есть Скриптонит и пошлая Молли и Эл-Джей. Здесь есть Маркул, кто б ты ни был, Маркул. Здесь есть Джонни и The Limbo. Это, кстати, это все люди, которые, ну, они из России, это все российские исполнители. Есть Макан, но не Порше. Это имя исполнителя. Есть Хчо, Хамали и Навали тоже тут присутствуют. И даже на 26-м месте есть Инстасамка. Прости, господи, что творится. Есть Зиверт, есть, я уже до 30-й строчки дошел, есть Гонфлат, есть Анастасия Дорофеева на фите «Скриптонит». Опа, я нашел песню, которую я слышал и очень люблю. 39-е место. Элтон Джон и Дуа Липа «Cold Heart». Эту песню я знаю. А я... Просто Басты здесь нет. Понимаете? Он, наверное, не выпускал никакую новую музыку. Он, может быть, сейчас выпустит и залетит в этот топ, я не сомневаюсь. Но Басты здесь нет. А все остальные, когда выпустят новую песню, им здесь не бывать. Ни при каком раскладе. Я не верю, что Газманов, Лепс, кто тут еще есть? Гагарина, может быть, Пелагея. Кто-нибудь вообще одну хотя бы песню Пелагеи мне может назвать? Хотя бы одну. Я знаю только, что Пелагея это... прекрасная, красивая дама, которая поет вроде как народные песни на переделанной манере, она сидит в шоу-голос в судьях. Но на самом деле это никакой не лучший артист. Я к чему все это говорю? Мы пока будем... да, вот Баста же для молодежи уже динозавр. Вот именно. Мы пока будем делать вид, что на самом деле наша эстрада, это вот Газманов и Григорий Лепс, мы потеряем смыслы, которые вкладываются в песни по-настоящему модных и современных, и известных, популярных артистов. А там кошмар. Серьезно, просто попробуйте послушать. Там ужас. Но это музыка, с ней ничего не сделаешь. Я против того, чтобы цензурировать каким-нибудь образом музыку, только если это совсем не откровенная какие-нибудь призывы, да? Но не понимая, о чем поют наши молодежи, я, конечно, очень как старый дед сейчас звучу, да, так и не скажешь, что мне, наверное, 26 лет, да, но все равно, то, что я узнал только Элтона Джона, о чем-то договорит. Если мы не будем знать, о чем поют наши молодежи, мы в какой-то момент перестанем понимать, что говорит наша молодежь, что она думает и чего они хотят. Мы сами себя пытаемся обмануть, мое мнение. Давайте послушаем ваше, 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Георгий, это Костя из Митина.
Здравствуйте, Костя.
Вот по поводу Басты, ну а чего? Он попал в этот список исключительно потому, что он по телеку вроде как светится.
Угу.
Вот, он и на голубые огоньки там попадает. И так-то вот действительно состав весь голубых огоньков. Газманов, ну, по-моему, ему как раз же юбилей в этом году. Может, поэтому в список попал, но чтобы... Ну, именно в слуху было, чтобы побольше билетов на концерт в Кремлевский дворец продать. Ну, вот... Чисто вот очень похоже, знаешь, список тех, кто выступает в Кремлевском дворце. Вот. Может, это и по заказу Кремлевского дворца опрос сделан.
Может быть.
А то, что с реальностью... А потому что... Слушают, ребята, ну вот что молодежь сейчас слушает, мне, конечно, я сам старый дед, мне это все не нравится, мне уже 35, и как бы я вырос на русском роке, поэтому я рэп вообще не перевариваю. Вот, но то, что они слушают, и то, что можно продать, вот, это немножко разные вещи. Смотри, объясняем. Значит, сделали опрос и выдвинули в топ... тех, кто выступит на голубом огоньке, тех, кто придет в Кремлевский дворец, и тех, на ком можно будет деньги заработать.
Тех, кого закажут на какой-нибудь корпоратив, да. Какую-нибудь госкорпорацию, например.
Да-да-да. А Мордин, да. Допустим, он не формат.
Да.
У него денег не срубишь.
Да, но он соберет
он
стадион.
Он сам денег срубит.
Он соберет стадион, да.
Он тебе денег срубит. Mm-hmm. Он не поделится с толстыми дядями, которые топрос заказали.
Это правда. Тут спорить тяжело. Здесь я соглашусь. Наверное. Наверное, это про это. Действительно, такие опросы. И вот пишет, например, Артем, что популярность определяется востребованностью. Сейчас ищем себе фирму исполнителей на новогодний корпоратив. Попробуйте снять Лепса, Михайлова, Гагарину или Билана. 2 года вперед запись. Елка и Стас Пьеха и звезды 90-х вроде Наташи Королевой вполне доступны. Даня Милохин или Моргенштерн — не корпоративная история. Да, но просто, понимаете, относиться к музыке, к современной музыке, к современным исполнителям только как к чему-то, что мы заказываем на корпоратив, неправильно. По тем или иным причинам, исторически так сложилось, что люди, которые поют, и которые поют вещи, которые все слушают, они влияют на то, как люди думают. Не на всех это работает, но на многих очень. И многие сейчас, я думаю, скажут, что вот в свое время там Цой, да, такие вещи пел, и вообще сколько было смысла в тех песнях, и, может быть, «Машина времени» для кого-то является подобной историей. Кто-то слушал «Битлз» и восхищался, даже, может быть, и не понимая текста, а может быть, и понимая текст, и так далее. Это вещи про смыслы. И мы перестанем понимать эти смыслы, мы перестанем понимать то, как думают молодые поколения. Я думаю, что мы уже не понимаем, как они думают. Поэтому у нас возникают вот эти опросы в Телеграме, в том числе у нас. А потеряны ли уже эти поколения? Просто их по-другому воспитали или прошло время? Не прошло время. Просто надо реально смотреть на вещи. И реально оценивать, кто популярен, а кто нет. Знаете, когда вот все эти премии наши, аналоги Грэмми, потому что это все не Грэмми, но все очень с закосом, проходит у нас в стране, и ты видишь, кому там вручают эти награды, сразу как-то смешно становится, потому что реально популярных людей, которые чего-то добились на музыкальном поприще сейчас, там практически не бывает. Зато там все время есть Филипп Киркоров или Николай Басков, у которого я тоже ни одну нормальную песню, если честно, разрывную, хита, не знаю. Сами себя пытаемся обмануть, это грустно. Так, что еще у нас есть? Так, гаси этот рэп, давай металл, пишет Мутакен. Мы, когда кино и Алису слушали, нас тоже за идиотов, старпёра считали, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Да, вот именно, это нормально, то, что вся современная музыка для вас больше не музыка. Но если мы будем делать вид, что ее не существует, и что до сих пор популярны другие, мы совсем все упустим. Так речь же в вопросе об эстраде, перечисленный не формат. Перечисленный мной... в топ-чартах вот этих, а что значит не формат? А кто тогда определяет формат? Это то, что действительно слушают люди. Вот он формат. А, так, что есть еще? Лукашенко жаловался, что на голубом огоньке плохо кормят и денег не дают. А, не Лукашенко. Господи, у меня Беларусь головного мозга. Это Лещенко жаловался, а не Лукашенко. Немножечко я сейчас промазал. Вот это маху дал. А то я думаю, ничего себе, а что, Лукашенко на голубой огонек, что ли, заходил? Что же он пел там? Вот на это я, кстати, бы посмотрел. Я думаю, что и чарты вполне мог бы взорвать. Сейчас у нас новости, говорит Москва, а потом продолжим.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05 в Москве сегодня 26 октября, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, продолжаем с вами обсуждать самые интересные темы сегодняшнего и нескольких прошедших дней. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», и звоните 7373-94-8, код 495, а также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь на наш канал, пишите в чат, ставьте лайки, дизлайки, обязательно, да. Давайте посмотрим. Я не знаю, показать прикольчик? Нет, не показать вам на YouTube. Но давайте покажем. Сейчас подключайтесь к нашей трансляции. Там надо просто видеть. Это, к слову, о шоу-бизнесе. Вот, наверное, этим прикольчиком и закончим эту тему. Я пока по пробке нашей посмотрю, пока там ищут видео. А вы подключайтесь пока к нашей трансляции на YouTube. 9 баллов все еще в Москве, без изменений. Все еще в 10 часов вечера вы доедете до дома. И у меня шум какой-то в ушах. Вот вы раньше времени включаете, ребят. Пока рано, я еще говорю. Сейчас про пробки договорим, и потом прикольчик включим. Не торопитесь, прикольчики еще подойдут. 10 часов только разгрузится. Дороги у нас в нашей прекрасной столице России. Все стоит. Третье кольцо мертвое, Садовое кольцо мертвое, МКАД, кошмар, жуть и ужас. Но вроде как через час будет 7 баллов. Тоже, согласитесь, в 8 часов вечера 7 баллов звучит как-то грустно. Но как есть. А теперь давайте, чтобы нашу тему с шоу-бизнесом. Тоже один из самых популярных людей в современном шоу-бизнесе России. Даня Милохин. Уже человек-легенда просто буквально. Пришел к другому, одному из самых популярных, если верить ВЦИОМу, к Басте на шоу, и там был опрос. Это, конечно, это надо просто видеть, по-другому не получится. Готово, нет? Ну, запускайте тогда, запускайте эту историю. Викторина такая.
Я все окей, полиция вообще не понимаю.
Не. Ну, как думаешь, чем он занимался?
Это прошлый президент вашей страны.
Ему показывают фотографию.
Президент Медведев, дружище.
Фотографию Ельцина.
Ленин.
Ленин, правильно! Ну и последнее.
Это Ельцин, да, Ельцин.
Последнее, это такая со звездочкой задание.
Чуваки, она русская?
Это Агузарова, да, насколько я помню?
Она петь.
Ну все, вот,
как раз в честь.
Убираю, он хоть угадал, что она петь может. Я не понимаю, правда, какая связь между Ельцином и Агузаровой, там ничего не вырезано. Я даже проверил, там всего две фотографии. Но человек, в общем, даже понятия не имеет, кто... Ну ладно, он, может быть, не знает, кто такой Ельцин. Но он сказал, что это Ленин, понимаете? И эти люди поют. И поют они примерно такую же чушь, которую, как и ту, которую говорят. И вот, но мы продолжаем думать, что Олег Газманов самый популярный наш артист, понимаете? Вот такой вот парадокс. Именно про это я и говорю. Это круче, чем книга со свиньей, пишет Виталий Фили. Но уж ладно. Книга со свиньей все-таки это легендарная история. Ничего не бывает круче, чем книга со свиньей. Лещенко, бедненький, оголодал, пусть закажет пиццу, пишет Анна. Вот, досталось Лещенко. Кто-то написал один комментарий про него, и все, пошло. Кто-то тут шутил, что Лещенко в президенты. Ну да, перепутал я человека. Перепутал. Только вот не надо в президенты его Белоруссии, иначе Александр Григорьевич может обидеться. Давайте к следующей теме перейдем. Тема достаточно интересная. Апелляционный суд Амстердама счел скифское золото собственностью Украины. В чем история, если вдруг вы забыли? Еще в феврале, по-моему, 2014 года, в самом начале февраля, когда там Украина уже начинала гореть, но крымская история еще тогда не подъехала на странице учебников истории, в этот момент из Крыма отвезли в Амстердам выставку, да, выставку скифского золота. Такая акция от музея к музею, чтобы там выставить. Отвезли. В итоге потом произошло то, что произошло. Крым вернулся в состав России, и с тех пор идут тяжбы. Крымские музеи говорят: верните, пожалуйста, нам наши экспонаты, наше скифское золото. Мы вам дали, чтобы вы показали, теперь верните, все, мы хотим продолжать выставлять эту экспозицию у себя в музеях. А голландцы говорят: нет, мы вам ничего возвращать не будем, потому что, судя по всему, это не ваше золото, это украинское золото. Они говорят: как так? Это же мы, крымчане, мы вам отдали, вот я вам отдал. Теперь мне же и верните. Нет, говорят, не вернем. Будем разбираться. И вот разбирались до того, что собираются вернуть 2000 артефактов в Киев, в котором они никогда, наверное, и не были. Может быть, только тоже на какой-нибудь экспозиции, на какой-нибудь выставке. И отсюда вопрос. Как вам кажется, это честно или нечестно со стороны голландцев? И что с этим можно вообще, в принципе, поделать? Потому что я, когда такие вещи читаю, у меня вызывает это только ощущение, ну вот просто какого-то полнейшего беспредела. Самый настоящий. Вот с какой-то такой нечестностью от этого от всего веет. И ты понимаешь, что, наверное, с этими людьми даже... Ну, они просто не рукопожатные, по-другому и выразиться не получится. Потому что в любой момент могут тебя вот подобным образом, знаете так, по-уличному, по-хулигански кинуть. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм для ваших сообщений говорит Москобот. И звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, добрый вечер.
Да, здравствуйте. А по договору кто был сторонами этого конфликта? Кто отправлял? Это же не частное лицо отправляло, а, скорее всего, представитель какого-то государства, музей.
Музей? Я думаю, представитель музея.
Представитель музея, частное лицо не мог отправлять.
Не, ну нет, юридическое лицо. Музей музею.
Ну, тут, понимаете, тут же две стороны, вернее, с двух сторон можно смотреть, и юридически... Все правильно, это самая страна передала, страна получила. А если по-человечески, то понятно, что скифское золото, оно крымское. Поэтому этот конфликт, он пока вопрос признания не разрешится, он будет открыт.
Да, но понимаете, в чем история? Вопрос-то, может быть, мог бы быть и открытым, но они-то собираются отослать золото в Киев. Людям, но которые они... к нему никакого отношения не имеют.
Почему? Формально же имеет.
Не, ну реально не имеют. Ну, то есть, если вы размышляете вот так, как вы говорите, да, что существует вопрос непризнания статуса Крыма на данный момент, непонятно, с точки зрения голландцев, это Российская Федерация или это Украина, мы не признаем. Но при этом золото вы забирали из Крыма. Давайте не золото, может, что угодно, но здесь золото, да, без разницы что, картины, там, что угодно, предметы искусства забирали из Крыма. И на данный момент произошла вот такая вот ситуация, когда не получается определить реальный юридический статус с вашей стороны. Ну почему тогда у себя не подержать? Почему вы отдаете это золото с одной из сторон конфликта?
Вот тогда наши пускай судятся так, чтобы пока не достается никому, пока, значит, не придут к соглашению. Mm-hmm.
Вот, это как вариант. Хорошо, спасибо. Судиться так, чтобы никому не отдавали. Мы вот пытаемся найти какие-нибудь варианты выхода из подобной ситуации. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте.
Да, Георгий, здравствуйте. Я думаю, что я немножко соглашусь с предыдущим слушателем. Да, там, нам бы, естественно, хотелось, и мне в том числе, и посмотреть на него в Крыму, и, конечно, ну, тут, в любом случае, когда говорят «нам» или «не нам», конечно, «нам». Я бы хотел, но я думаю, что как раз загвоздка в том, что, скорее всего, это там звучит, передача этого золота звучала следующим образом. Музей X, Министерство культуры Украины на тот момент.
Да, да, скорее всего, конечно.
Вот, и поэтому сейчас кому возвращать? Министерству культуры Украины. То есть, вот я думаю об этом.
Но музей X мы из этого уравнения вычеркиваем, сейчас... правильно?
Да, не вычеркивают, потому что взяли у государства Украина и отдали.
Но у музея X при этом, правильно?
У музея X, да, но так как они не признают, что это, ну то есть они считают, что это территория оккупированная, аннексированная, ну то есть весь мир так считает. Все-таки Крым пока не признал никто, да. Даже наш самый-самый ближайший
союзник. Да, да, да.
Вот, и они, ну, действуют в парадигме своего правового поля не признана, следовательно, более того, не то, что не признана, а оккупированная территория считается.
Mm. А нам как себя вести, как вам кажется?
Нам судиться, нам отстаивать, и я абсолютно уверен, что здесь помимо простого юридического, ну, каких-то таких, ну, не простых, а имеется в виду помимо правовых, каких-то понятных и видных вещей, я думаю, что есть какая-то, ну, такая, скажем так, подковерная игра, я думаю, это будут там решать на уровне того, что давайте, ребят, вы там нам все-таки верните, или мы там... Ну, потому что все-таки Россия – это достаточно могущественное государство, на мой взгляд, и мы, у нас есть некоторые рычаги давления, что мы можем объяснить нашу правовую сторону, сделать ее правильной. Я надеюсь, что так и будет.
Понятно, спасибо. Я все понимаю, ну, это очевидная вещь, да, с точки зрения там юридической, то, что, скорее всего, Министерство культуры Украины и так далее, тут все понятно. Здесь речь скорее, знаете, вот какой-то, ну, моральной чистоты подобных действий. Вот вообще можно после этого с западными, а я не постесняюсь, на самом деле, сюда всех, прикрутить не только голландцев, но и все остальные музеи, вообще, в принципе, которые существуют и в Европейском Союзе, может быть, где-нибудь в Соединенных Штатах, еще где-то. Вот стоит нам с этими музеями иметь хотя бы хоть какие-либо отношения вообще в будущем? Потому что в любой момент, когда ты им отдаешь свое, они могут его потом не вернуть. Понимаете? Ну, вот это прецедент. Да, понятно, юридически, там, Украина, тыры-пыры, но никакого отношения Киев к этим экспонатам не имеет, абсолютно никакого. Могли бы оставить у себя, потому что сказали бы, Киев, вы никакого отношения к этому не имеете. А то, где это, кто хозяин, да, он сейчас с непонятным, неопределенным юридическим статусом, им тоже не отдадим. Пока побудет у нас, пока вы там не разберетесь. Вот это было бы с их стороны, ну, наверное, даже можно сказать честно. Потому что я понимаю, что ни при каком раскладе в Крым они вернуть этого бы не смогли. Ну, ни при каком, просто невозможно. Вот так работает Европейский Союз. Это просто нереально. Но оставить у себя могли бы. Но они же делают наоборот. 7373-94-8. Слушаю вас. Добрый вечер. Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Хорошего эфира.
Спасибо.
Слушайте, ну, на самом деле здесь... Как бы такую ситуацию мы рассматриваем немножко в вакууме, да? То есть здесь же нельзя говорить, что мы как-то там, им это золото досталось как-то по непонятно каким понятиям. Оно не подвешено, скажем так, в космосе. Оно получено было от Украины. И Украина заявила...
От музея?
Возврат этого города. Возврат этого
оно было золота. Получено от Крыма, в первую очередь. Нет. От Крымского музея.
От Украины, от государства. Потому что государственное министерство культуры передало министерство культуры.
Да, но конкретные крымские музеи передавали. Понимаете, ну, я не понимаю, если честно, нет, вот этого выписывания музея из этого алгоритма. Так не работает. Нет, музей нет. Существует, музей, а я в деталях не знаю. В деталях не знаю, каким музеям конкретно принадлежит все вот это вот скифское золото. Но, тем не менее, существуют музеи, существуют вещи, где это действительно хранилось и выставлялось. Почему мы это выписываем?
А представьте, что сгорел музей.
А причем здесь представьте, что сгорел музей? Он сгорел? Зачем я должен это представлять?
Он сгорел.
Нет,
с юридической точки зрения.
Юридический музей до сих пор существует. Он просто перешел под юрисдикцию другой страны, вот и все.
Нет, если мы начнем действовать в юридическом поле, то у нас вопросов никаких не будет. Понимаете? А мы пытаемся как-то на каких-то человеческих понятиях действовать. Это так, ну, так не работает в международном праве. И не будет никогда работать.
Я думаю, понимаете? Что здесь не о международном праве идет речь. Я думаю, что здесь исключительно только о праве голландском.
Ну, правильно, собственность, да.
Да.
Ну, как бы оно принадлежит государству. Ну, тем не менее, просто, понимаете, по-человечески, да, мы правы. По-человечески это крымское. А по юридической точке зрения мы пока что не правы. Надо добиваться правоты.
Вы бы, если бы были музеем, российским музеем, я не знаю, пускай калининградским музеем, пускай, я не знаю, нижегородским музеем, вы бы отдали вот в подобные, вот сейчас, 26 октября 2021 года, какой-нибудь свой уникальный экспонат в любой музей Голландии, Бельгии, Испании, Англии, кого угодно?
Ну почему? Надо прославлять музейное имя, понимаете? Коллекция, когда музей отправляет свою коллекцию в другой музей, это большая честь.
А если сгорит музей? Ну, вам ничего не вернут?
Есть страховые, тогда будут страховые выплаты. К сожалению, будут по обычной бумажке деньги, да.
Да, но... а экспоната больше не будет.
Да, такое может быть.
Но все равно бы отдали.
Да, да, потому что это большая
честь. Интересно, честь, да? Хорошо, ладно, я не понимаю, при чем здесь честь. Какая в этом честь? Быть обманутым. Что здесь такого клевого? Кинули фактически, ну реально кинули. Знаете, сразу вспоминаются мне украшения императорского дома Романовых на телах царской семьи Великобритании, почему-то вот в данном контексте. Вот что-то вот в этом такое есть. Не знаю, может быть, я не прав, может быть, странные параллели возникают в моей голове, но что-то мне подсказывает, что нет. 7373-94-8, слушаю вас, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, хотел бы уточнить такой момент, что у Крыма статус изменился, но давайте еще уточним, что за это время Голландия окончательно исчезла с политической карты мира, и осталось только Нидерланды, с кем у них договор был, и как это можно пересматривать.
Вы имеете в виду, они переименовались каким-то образом?
Естественно, на политической карте мира Голландии больше не существует. Они теперь называются Нидерланды.
А в 2014 году была Голландия?
Вот я не уверен.
Я тоже не уверен.
Кем они подписывали?
Ну, то есть это вы как один из выходов, да, попытаться на этом поле сыграть?
Да? Почему нет?
Интересно. Как вариант, да. Я думаю, конечно, что ничего не выгорит, что они уже давно-давно Нидерланды на политической карте мира, как вы выразились. Но тут проблема в том, что золото-то у них... Понимаете, сидят они в своем отвратительном Амстердаме, ненавижу этот город, и на нашем золоте, и чахнут. Тут мне кто-то писал, появился еще один повод сломать Амстердам. И не говорите, слушайте. Вот прям еще более мерзким стал для меня этот город после подобных новостей. Как вспомню вот эту историю, так сразу прям фу. А там ведь еще, кстати, есть филиал, по-моему, нашего Эрмитажа в Амстердаме, знатоки голландской столицы. Расскажите мне, пожалуйста, а вообще Амстердам столица-то Голландии? Ну да, по-моему, столица. Расскажите мне, там же до сих пор существует наш филиал Эрмитажа. Мы же делимся с ними, да, через этот филиал каким-то образом экспозицией в Амстердаме. Просто вот так. Может быть, отсюда попробовать сыграть? Можешь сказать, город музеев. Они очень любят называть Амстердам городом музеев. Давай до свидания, наверное. Поживи с музеем Ван Гога и все. А мы со своим Эрмитажем отсюда уедем и больше, наверное, никогда и не приедем к вам. Апелляцию в таких делах нельзя подать, спрашивает Алексей ТТ. Не знаю, Алексей. Я не юрист. Наверное, можно. Наверное, будем подавать. Наверное, будем еще судиться. Но проблема в том, что это был апелляционный суд. Значит, скорее всего, апелляция это была уже... Это о ней мы сейчас и говорим. Странно это. Нашли золото в земле Крыма. Значит, и должно быть там. Причем здесь... Организации, эти организации и государства для оформления сохранности ценностей должны вернуть земле по праву нахождения клада в Крым, пишет Наталья. Да, плевать они все хотели на то, чье это на самом деле золото. Вот просто у людей нет понятия. Мне кажется, очень слабая у вас позиция, пишет Трифит. Важно, чтобы возвращались экспонаты обратно стране. Мне кажется, чтобы экспонаты, важно, чтобы экспонаты возвращались те музеи, которым принадлежат эти экспонаты. Причем здесь страна? Слушайте, страны меняются. Причем меняются порой так быстро, что мы даже не успеваем этого осознать. Сначала была империя, потом стал союз, через 70 лет федерация. Вот три страны поменялось. И что теперь? Третьяковская галерея каким-то образом от этого перестала быть Третьяковской галереей, например? Или перестала, там, я не знаю, Пушкинский музей перестал быть Пушкинским музеем? Причем здесь страна. Страны меняются, юридические лица бывают, меняется руководство и в стране, и в музее. Но экспонаты-то должны быть выше этого, и музеи должны быть выше этого. Это их собственность. Хотя, наверное, юридически есть вероятность, что это собственность страны. Тут надо понимать. Вот то, что я не юрист, конечно, дает о себе знать. Так, Эрмитаж на Амстеле, Эрмитаж в Амстердаме – это один из самых крупных филиалов Эрмитажа, знаменитого российского музея. Вот нам присылает Трупанов Сергей. Значит, существует все еще тот самый Эрмитаж. Мне кажется, пора задуматься о том, чтобы больше его там не было. Это абсолютно ни к чему не приведет, я думаю, вот со вскизским золотом. Но это будет логично. Почему мы должны продолжать отправлять туда, к ним, в страну, наши экспонаты? В любой момент нам могут сказать, слушайте, Россия, а вы на самом деле что-то какие-то странные ребята, мы вас вообще больше всех не признаем, мы считаем, что вы больше не государство, или мы прекращаем с вами, например, дипломатические отношения, и забираем у вас окончательно еще и те экспонаты, которые вот в вашем Эрмитаже, в вашем же филиале находятся. Они же территориально у нас, в руках у нас, вот мы их можем пощупать. И все вот эти юридические нормы идут куда подальше. Все это все у нас, теперь мы ничего вам не отдадим, и все. Запретить ввоз их цветов надо, пишет Константин Нарлы. Может быть, как вариант. А большой, интересно, процент их цветы в экономике к нам сюда, именно в Россию. Я понимаю, что они очень любят свои тюльпаны и всем в мире их раздают. Но вот насколько большую роль в этом Россия во всем играет? Ну, как вариант. Даешь филиал Кунсткамеры и Ельцин-центра в Амстердаме. Нет во всей Голландии, нет во всей Европе. Этих можно даже не филиалом. Пускай... Нет, ну, Кунсткамеру оставляем, а вот Ельцин-центр пускай куда-нибудь туда в центр Амстердама и едет. А если, например, какой-нибудь музей культуры Карелии отправит куда-нибудь в Финляндию на выставку свои экспонаты, как кто будет договариваться? Как кажется, Министерство культуры России и той самой теоретической Финляндии, ибо обычно музей не субъектен, он подчинен Министерству культуры страны, пишет Виталий Филип. Да это понятное дело, это я в этом не сомневаюсь. Речь идет о том, что на данный момент отдают тем, кто фактически никакого отношения к этим экспонатам не имеет. Добрый вечер, я вас слушаю.
Добрый вечер, Георгий Вайс. Ну, я как раз хотел сказать по последней фразе, то, что действительно при Министерстве культуры Украины, которое пролонгирует данные экспозиции, в том числе в зарубежных странах, непосредственно существует каждый музей. Поэтому и на таможне существует, независимо от принадлежности и форм собственности каждого музея, строгий контроль за вывозом государственных ценностей. Во время экспозиции данного скифского золота данная принадлежность государственно была украинская и осталась. Третьяковская галерея не меняла своей априори государственной принадлежности. Она принадлежала советской ли России, либо современной России. Поэтому формально они, конечно, правы, но тем не менее, я имею в виду датский суд арбитражный, но тем не менее, конечно, вопрос приполитизирован. Я вот посмотрел на выступление тех адвокатов зарубежных, которые отстаивали честь нашей стороны, но на самом деле я не увидел в их речи, чтобы они пламенно отстаивали наши позиции, ссылаясь, опять же, на законы того арбитражного суда, который находится в данной стране, и от премьер-министра до парламента к нам крайне аполитично относятся, и в том числе просто радикально. Поэтому я думаю, в лучшем случае эти ценности отправят в Украину, в худшем случае, там уже, наверное, за это время, за эти 8 лет, пока из-за них идет спор межгосударственный, в том числе тройственный спор и Украины, и России, и Нидерланды, я думаю, там еще кто-то подключился, вот как вы правильно сказали, с царскими ценностями, которые в основном сконцентрированы на острове Крит, как ни странно, и только вот 6 так называемых владельцев, потомков царя, могут прикоснуться к этим реликвиям, зайдя в определенное место, где они хранятся. Я думаю, что там уже подделок гораздо больше наготовили, даже из турецкого самоварного золота, и вряд ли Украина получит оригиналы. Но формально, конечно, они правы.
Я думаю, что по поводу царских ценностей попробуют они прикоснуться к украшениям императрицы, которые сейчас в шкатулках у Екатерины II. Ой, Екатерины II, господи, Елизаветы II лежат.
Ну, в том-то и дело. Этот рынок, как говорится, на этот рынок сразу лапу кладут заинтересованные лица, которые владеют вот этими реликвиями в геополитическом масштабе или пытаются завладеть ими.
Понятно, спасибо. Спасибо. Давайте следующий звонок. Кстати, нам писали по поводу Голландии, что Гага, столица Голландии. Гага это, как это, ну, это место, где там какие-то государственные органы находятся. Ну, столица-то Голландии, Амстердам. Там и дворец есть их королевский. Ну, как дворец, сарай скорее, чисто внешний. Ну, как и весь город. Ну, вы поняли, я люблю Амстердам. 7373-948, слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Да-да-да, вы в эфире.
Здравствуйте. Вы знаете, а ведь скифское золото было в Эрмитаже во время СССР. И в СССР была такая, была пора, когда раздавали по музеям. И Крым тогда был СССР, и просто в Крым дали этому музею, чтобы он, существовал и был там. А скифское-то золото, оно было в Эрмитаже в начале, во время СССР. Почему они об этом не говорят? Я сама видела, там в подвале была выставка, я ходила, изумительная выставка была. А потом они дали этому музею, они же многие вещи из Эрмитажа раздали по вот провинциальным музеям.
Я вам больше скажу, спасибо, не только экспонаты раздавали по музеям, иногда и территории раздавали. по республикам. Да, такое тоже бывало, и я слышал, что с Крымом что-то подобное случалось в свое время. А, да, а ведь все круто, теперь есть решение суда, что Крым больше не Украина, пишет Денис Девятиэтажник. Вот это, кстати, красиво. А вот это хороший поворот, Денис. Вот это самая классная новость, не новость, а мысль, которую сегодня я услышал в эфире. Вот это, кстати, ход, который я бы каким-нибудь образом с юридической точки зрения бы повернул. Прям вот, Денис, круто придумали, отлично. А, так, что есть еще у нас здесь? Гага, это звук при тошноте такой, пишет Д. Ну, вообще, вот, что-то как-то с этой Голландией не то. Согласитесь, вот все у них, а как они разговаривают, вы слышали? Как будто все шепелявые какие-то, картавые, как будто половицы скрипят. Не язык, а, ой, в общем, обожаю Голландию, моя любимая страна. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, сегодня 26 октября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем еще раз добрый вечер, напомню наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите в чат. Сейчас как раз почитаю ваши сообщения. Также подписывайтесь обязательно на наш Telegram-канал «Радио Говорит Москва», латиницей в одно слово. Ну и на меня подпишитесь в Телеграме «Бабаян в здании». Почему нет? Обязательно тоже надо подписаться. Так, что есть у нас в сообщениях? В 1955 году СССР вернули экспонаты Дрезденской картинной галереи ГДР, да, стране, которой на момент, когда эти экспонаты в СССР оказалось, не было на карте, пишет Галина. Это хороший, кстати, моментик. Был я в той, в самой галерее не был, но в Дрездене был, галерею видел. А мы вот все время так поступаем, знаете, Галина. Вот у нас всегда так. Мы почему-то всем все возвращаем. Всем раздаем назад свободы, стены рушим и так далее и тому подобное. А нам потом в ответ в лицо плюют. К сожалению, оно в последнее время получается именно так. Но это до поры до времени. В какой-то момент опять я боюсь, что вы все увидите, что не надо было нам в лицо плевать. И в спину тоже. Когда меняются страны, в этот момент, как правило, исчезают культурные ценности, пишет Зурита. Так, это золото, скинут это золото американским коллекционерам в обмен на гуманитарную помощь. Кстати, вообще не удивлюсь, ни секундочки, что украинцы могут так поступить. Ну, там вообще ничего не задерживается, как мне кажется. Я удивлен, что там еще вообще хоть что-то существует в этой стране. Как, почему-то до сих пор еще все не распродали. А, какие суды мы выигрались, спрашивает Сабстор. Не знаю, о чем вы говорите конкретно, конкретизируйте. Если что касается того самого золота, суть по всему, никакие не выиграли. Главная ценность сейчас это люди, это не люди, это деньги. Света, Москва, я с вами. Опять про голевую передачу, так, я понял. А, ну это я уже чуть далеко отмотал наше сообщение, это уже не на ту тему. А что скифы молчат, спрашивает Константин Нарлы. Да, что-то пока не слышим. А что с ними сделаешь? А газ им можно прикрутить? Вот засада. Нет, не можем, а то сами с голоду загнемся, пишет Ларек Марек. Фу, не знаю, я не уверен в этом, что мы с голоду загнемся. Но я проверил, честно вам скажу. Я бы в эту игру сыграл. Я, может быть, сторонник вообще жестких мер. Но я честно вам скажу, я когда вижу новости о том, что, например, во Львове откручивают... А вот куда ушел режиссер нашей трансляции? А? Не знаешь, вот что такое? Почему вы сегодня все уходите в самый неподходящий момент? Когда я вижу, как во Львове откручивают «Звезду Победы» на мемориале Марсового поля, видео из Львова у нас же есть, правильно? Мы сейчас его включим. Там на украинском языке, но я думаю, что многие все равно поймут, о чем идет речь. Я думаю, ну вот, а почему мы с ними церемонимся? Почему мы с этими людьми до сих пор пытаемся вести какие-то диалоги тем или иным методом? Когда я вижу, как голландцы устраивают вот то, что они устраивают, мы слишком мягко и дипломатично себя ведем. Это моя точка зрения. Деревенский парень пишет: Георгий Жискач. Да, возможно, я Георгий Жискач. Отключить, перекрыть газ, я бы перекрыл. Они сами прибегут рано или поздно. Они только вот, такие вещи понимают. Мы зараз
свитками до монтажу.
Уже звук пошел, а видео нет. А что-то сегодня как-то косячим, Георгий Вячеславович. Что-то как-то мы сейчас после эфира с вами пообщаемся, значит, косяков-то, да. Вот подключайтесь к нашей трансляции на YouTube-канале «Вечный огонь».
Город... Ми зараз є свідками демонтажу радянської окупаційної символіки на маршовому полі у місті Львові. Нарешті тут зібралися
не язика КВН
громадяни, які цього чекали вже давно. Та зі святом, звичайно, що ось Володимир Лисак, головний ініціатор.
Головний ініціатор.
Саме він писав звернення в міську раду, на яке міська рада відреагувала. Володя, що ти можеш
сказати? Ну, смысл в чому? Стоять ребята, чуть потише їх зробити, цю болтовню жутку. Стоять ребята, молоді достатньо пацани, і що-то там відкручують від вічного вогню. И крутят, и показывают, говорят, вот у нас главный инициатор, он там, говорит, мы, как все, значит, сведомые украинцы, то-то, сё-то, 20-30-е, стоит, главное, не краснеет даже. И передать они собираются, этот мемориал, в музей, я сейчас точно вам прочитаю, там формулировка классная, вот. Металлическая копия ордена Отечественной войны была установлена в 70-х годах прошлого века. Теперь власти Львова намерены передать ее в экспозицию музея «Территория террора». Это, ну, сволочи. Другого слова... Не, я подберу другое слово, наверное, ну, когда выйду отсюда из студии. Вот каждый раз, когда ты это видишь, немножечко передергивает тебя, и хочется, ну, честно, просто рвать и метать. Поэтому, да, я... Георгий Жескач. Морды бандеровские, пишет Сергей. Я не знаю, вы это пишете с иронией какой-то или не иронией, но если это не бандеровские морды, то кто это? Машут что-то в камеру. Такие довольные, такие радостные. Сейчас бы не существовало бы их. Наверное, если бы не те люди, которым установлен этот мемориал. Ну вот поэтому, да, поэтому хочется, если честно, иногда жестить. Мы точно с ними братья, пишет 165-й. Вот у меня вопрос. Такое возникает регулярно. Понимаете, я с голландцами мне точно абсолютно не братья. Ни при каком раскладе. Кстати, голландцы, Амстердам, это же в этом городе музей Анны Франк, я правильно понимаю, да? Это же там один из самых популярных посещаемых музеев, у которого каждый раз, когда туда люди приходят, то у них там волосы дыбом встают, да? Это же тот самый город. Это вот они им возвращают, да, экспонаты, с этими людьми они имеют дела. Это на государственном уровне происходит. Просто на секундочку. Львов обратно, Лёлик и Болик, почувствуйте разницу, дебилы, простите, пишет Д. Хорошо, что передать в музей, а не на металлолом, пишет Юлия. Еще не вечер, подождите. А я даже, кстати, не знаю, что лучше, на металлолом или в музей «Территория террора». Это вот там, это вот эти люди, это ветераны Великой Отечественной войны, это они террор устраивали, понимаете? С украинцами, а точнее с хохлами, нужно разговаривать с позиции силы. По-хорошему они не понимают. Посреди зимы отключите газ и никогда им не продавать ни за какие деньги. Самостоятельные, вот пусть самостоятельные независимо решают свои вопросы. Никаких дипломатических отношений с предателями нет и быть не может. Пособники фашизма должны ответить за свои действия. Режим на Украине сейчас однозначно фашистский, потому что они прославляют фашистов. А иметь дело с фашистами можно только через прицел автомата, пишет нам Максим Ауттайм. Ну, я не могу ничего даже добавить, понимаете? Вот такие именно эти эмоции возникают при просмотре подобного. И схожие эмоции, честно говоря, во мне появляются, когда я читаю новости про скифское золото. 7373-94-8, слушаю вас. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер. Вот смотрите, нам ничего не вернуть. Против нас весь мир. Спортсменов опозорили нас, не вернули. Флаг даже... Во время революции сколько украли? Во время Великой Отечественной войны сколько украли они, вывезли за границу? Где они, наши ценности?
Вот где-то там, да. Да, понятно, спасибо. Про спортсменов, которых опозорили, имеется в виду, наверное, то, что мы не под своим флагом выступали. Ну, это туда же. Слушай, вырубай. Вырубай, я уже видеть эти рожи не могу. Кошмар. А ведь похоже, да? Так вот смотришь вроде на них, вроде похожи на нас, вот такие же люди ходят по улице здесь, в Москве. Ну, ничем не отличаются. А, оказывается, видите, вот оно как. Так, хохлы не все, я лично прожил 15 лет в Харькове, отличные люди, все проблемы тянутся с западной части, пишет Алексей ТТ. Наверное, но это на государственном уровне происходит, понимаете? Это ведь руководство города принимает решение снести и отправить в музей террора. территория террора. Западная, не западная часть, а что, в Киеве как-то лучше дела обстоят с этим? Поэтому, я понимаю, я всех людей-то и не клеймить не собираюсь. Люди очень разные бывают. Но вот там вот так. Георгий, вам не кажется, что каждая сторона вправе... Сторона имеется в виду, сейчас посмотрим. Страна вправе делать на своей территории, что им хочется. Украинцы пусть делают у себя, что хотят, а голландцы у себя. Ведь когда в России ставят заново памятники Сталину, это ведь ваше личное дело, пишет Димитриус с территории Германии. Я вам так скажу, Димитриус. Я очень надеюсь, что я застану при своей жизни, что ни во Львове, ни в Харькове, ни в Донецке, ни в Киеве больше не будет происходить подобная вещь. А если вдруг что-то будет происходить, то я буду говорить, мы на своей территории можем делать, что хотим. Я почему-то, мне кажется, в ближайшее время что-то подобное увижу, потому что долго такое продолжаться не может. Люди, которые пытаются играть в то, что Украина – это какая-то суверенная территория, действительно самостоятельная страна, это смешно. Украина – это обломок истории, это результат исторического слома. Но исторический слом рано или поздно заживает и во что-то трансформируется. И наша страна доказывала не раз, что умеет возвращать свое. Вот, посмотрим. Обязательно вернем свое. На Амстердам не претендуем, ну его нафиг. Амстердам, ничего. Не нужно нам еще, но у нас уже есть Петербург. Там тоже с климатом проблемы и рек много. И город намного более красивый, чем Амстердам. Поэтому оставьте себе эту помойку. 7373-94-8. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотел бы ответить по поводу скифского золота. Вот я просто юрист, я знаю, как это делать.
Да, давайте, давайте.
Надо на самом деле смотреть формально договор. То есть, если соглашение заключалось между Голландией и Украиной, то, соответственно, голландцы правы.
Да я уверен, что так оно и было. Уверен.
Вот. Но нет, не факт на самом деле. Это межгосударственное соглашение. Но могло быть соглашение между именно музеями. И вот если музей сам передавал именно музею, и в договоре так написано, то здесь голландцы тогда не правы. Вот, то есть смотрим просто формальный договор.
Надо бы найти договор, надо бы найти где-нибудь этот договор. Я вам, ни разу с 2014 года мне нигде не попадались эти бумаги и эти детали. Ни разу.
Вот, и вот еще в юридической практике есть такая форма защиты права, на самом деле, как установление юридического факта. И вот я бы на самом деле предложил установить юридический факт в судебном порядке об аннексии Крыма Украины. Почему так произошло? Потому что, на самом деле, вот когда Украина провозгласила независимость, она отменила все нормативно-правовые акты Советского Союза на своей территории.
Mm-hmm.
Соответственно, они отменили в том числе и нормативно-правовой акт, которым им был передан Крым.
Mm-hmm. Понимаете, в чем проблема?
Проблема в том, что мы... Закончу,
ну, давайте, да, давайте, давайте.
Вот, соответственно, они отменили свою конституцию, и между принятием конституции Украинской ССР, да, и конституции Украины уже независимой, прошло 3 дня. В эти 3 дня Крым успел объявить о своей независимости. Также, в связи с тем, что конституция Украинской ССР не действует, они объявили о своей независимости. И вот через 3 дня Украина принимает свою конституцию и включает Крым в свою территорию. А что такое аннексия? Аннексия – это в одностороннем порядке присоединение территории вместе с населением. Вот она, аннексия. То есть Украина реально аннексировала Крым.
А, интересная точка зрения, особенно учитывая, что вы юрист. Но понимаете, да, спасибо. В чем здесь, к сожалению, загвоздка во всех таких подобных размышлениях? Загвоздка в том, что все это натворили мы сами. Понимаете? Мы сами отдали сначала одну страну, потом другую страну. Сами же, своими же руками рушили эти страны. Там, конечно, мы можем говорить о немецком шпионе Иличе. Или американском там шпионе, который был президентом СССР, и президентом России тоже туда же, в те же самые шпионы. Можем говорить, но тем не менее, это наши люди, которых сами здесь выбирали, за них голосовали, их поддерживали, сами же своими руками фактически разрушили сразу несколько своих государств. И сами же отдавали и территории, и золото, и в том числе золото голландцам в какой-то момент там, да, отдавали сами крымчане. Мы, к сожалению, исправляем свои собственные ошибки. И иногда бывает, долго это делаем. Очень долго иногда. Но долго в масштабах жизни конкретного человека, например, одного. Но быстро в масштабах истории. Поэтому мы с вами сейчас живем. Вот кто-то говорил, что, когда мы обсуждали Моргенштерна и День Победы, что в школьных учебниках Великая Отечественная война – это 4 урока. Может быть. Я, честно, вообще не помню Великую Отечественную войну на уроках истории в школе, потому что отвратительная была у нас история в школе. Может быть, действительно, 4 урока. Но вот надо просто отдавать себе отчет, что мы сейчас с вами живем на, наверное, вот вся наша жизнь. Моя еще меньше. Людей, которые там, ну, давайте, ровесники, моих родителей. Вот это страничка, наверное, учебника истории. Может быть, даже абзац. Вот мы с вами абзац учебника истории. Поэтому еще не вечер. Подождите, и скифское золото еще снова будет на территории России, Российской Федерации, Российской империи. Не знаю, как это будет называться, но Россия точно будет в названии. И, может быть, даже будет выставляться в Киеве. Название будет Россия. Вот такая вот у меня точка зрения. Добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Эти ценности принадлежат народу. Народ в Крыму как был, так он и остался. Я думаю, что там среди наших юристов, специалистов, было кому посмотреть договора, и они с этим работают. Нам нет смысла обсуждать юридическую сторону, поскольку здесь очень сложное законодательство. Поскольку наши категорически не согласны с решением вот этого голландского суда, подают там в вышестоящую инстанцию. Я думаю, что в конечном итоге, если и оно будет отрицательное, я бы, например, признал это решение политическим и пересмотрел отношения с этим государством по всем направлениям, включая культуру.
Да.
Как когда один человек умный говорил, когда встречаются два равных права, побеждает сила. В данном случае нужна политическая и экономическая сила. На черта нам нужны их цветы там и все и так далее, культурные связи. Надо давить их, понимаете? Тут риторика МИДа, как они вечно своей озабоченностью и серьезной обеспокоенностью, уже не работает. Тут другое надо.
Да, согласен на 100%, Сергей Алексеевич, спасибо. Просто по всем параметрам согласен. Но мы вот такие вот, мы дипломаты, понимаете? У нас многовековая дипломатическая школа. Не зря дипломаты свой хлеб едят. Они умеют договариваться, они умеют решать проблемы на этих этапах. Просто иногда вот это ощущение того, что мы играем в шахматы с наперсточниками, оно не невозможно вывести его каким-то образом из головы. Никуда. А картина выглядит вот именно так. И неважно вообще, кто на каком языке разговаривает тот человек, который двигает перед тобой те самые наперстки. Он разговаривает на английском, на голландском, на испанском, на французском, на немецком или даже на русском. Очень часто тот, кто разговаривает на русском, тоже пытается тебя обмануть. Просто у человека паспорт другого цвета и с другим гербом. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Алло. Добрый вечер, Владимир.
Здравствуй.
Вот я, кстати, возил цветы с Амстердама, там есть город Алсмейер. И там цветы, которые отправляются на Россию, там очень сильно это украинская диаспора хавляцкая ними. А такой забавный случай.
То есть у нашего украинцы в Голландии отправляют цветы в Россию?
Да.
Отлично.
Да, и еще такой момент. Первый раз, когда в 2000-х начале попал я в Германию, и там, если не по автобану ехать, а так, бундесдорогами, и приграничные города одинаковые. Это вам мед в уши, Георгий. И я у них спрашиваю, говорю, а как я узнаю, что попаду в Голландию? Он мне говорит, а как увидишь корову симпатичнее женщины, значит, и в Голландии.
Хорошо, спасибо. Это хорошо было. Строгинский пишет, точно, железный занавес новый. И Северную Корею в единственные друзья. А вы передергиваете, Строгинский. Вот в таком хорошем районе живете и передергиваете. Никакого железного занавеса. Не будет никакого железного занавеса. Просто в современном мире, я думаю, это не получится сделать. И никакая Северная Корея не останется нашими единственными друзьями. Просто в тот момент, когда эти люди поймут, что с нами так разговаривать нельзя, они сами прибегут. Обязательно прибегут. Потому что деньги важнее, на самом деле, всего остального для них. Они уже достаточно давно живут в капиталистическом мире и привыкли к тому, что нет ничего важнее денег. Давайте еще один звонок успеем, я думаю, принять. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Вадим. Георгий, я считаю, что вот в никаких юридических категориях тут разговаривать бесполезно, как вы сказали, на песочке, все такое. Тут такая вот есть комбинация. Предложить им выбор. Или боевых бобров и половину территории затапливают с плотиной, мы им проковыряем, или хорошую-хорошую взятку. Каналы, я думаю, наши разведслужбы найдут, и там и хохлядская диаспора поможет. А это за эту хорошую взяточку мы утрем нос и Украине, и всем вот этим крикунам, либералам. Вот, и они нам как милые отдадут это скифское золото. Да, за несколько миллионов, я думаю, кому надо.
Понятно, спасибо. Может быть. Но мне больше понравилось про боевых бобров. Вот это вот, конечно, хорошее предложение. Так и для нас бабло зачастую важнее интересов. Бабло работает в две стороны. Пишет Виталий Филий. Грустно немножечко. Наверное, невозможно не согласиться. Действительно, периодически складывается именно такое впечатление. А вы, Мистрали, вспомните Олимпиаду. Так вот, надо было Стрелкова не останавливать и нахрапом взять и почистить Украину от этой нечисти. Кучка оголтелых с поддержкой Запада. Все население под страхом. К сожалению, видимо, здесь у ларька-морька голосовой набор очень тяжело читать. Ну, смысл понятен, я думаю. И многие, боюсь, что могут согласиться. Утирать нос надо правительству Украины, а не стране. 100% против людей на Украине я ничего не имею. Я знаю, абсолютно уверен, убежден, что 99% людей, которые там живут, ну давайте так, уже боюсь, что не 99%, ну 90% так точно, абсолютно наши люди. Но со временем процент будет снижаться не в нашу пользу, 100%. Ну а так, конечно, слушайте, да выиграем мы всех. Ну, всегда так было, всегда так будет. Кто-то нам писал здесь, Киевская область Российской Федерации. Обязательно, обязательно, еще поедем. Будем говорить, куда сегодня поедем на машине? В Петербург съездим или в Киев? Ну, поехали в Киев, поехали в Киев. Плюс туда Сапсан ходит. Все не за горами. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Услышимся с вами завтра. А сейчас рубрика «Провиант» на «Говорит Москва».